Чандракирти в своем тексте «Дополнение к срединному пути» говорил, что нам нужно положиться на два крыла. Положившись на два крыла, бодхисаттва достигает состояния просветления. Буддийская дхарма, называем ли мы ее полной буддийской дхармой или дхармой, которая унаследована от университета Наланда, ее содержание необходимо понимать в контексте двух истин. Мы полагаемся на относительную истину, то есть на обширные практики Ламрима, которые позволяют нам накапливать заслуги. Затем мы размышляем об абсолютной истине, взяв за основу учение о пустоте, безграничной мудрости. С помощью этих двух аспектов мы достигаем состояния просветления. Буддизм, который унаследован от университета Наланда, основан на концепции двух истин. Мы идем по пути метода и мудрости и достигаем цели двух тел Будды – Дхармакая и Рупакая. Для того, чтобы идти по духовному пути к полному просветлению, нам необходимо трансформировать свой ум, перевести его из обыденного состояния в более высокое состояние. Эта трансформация может произойти только в том случае, если эта трансформация имеет прочную основу, то есть реалистичную картину мира. Если наша практика не основана на реалистичном подходе, тогда едва ли мы можем надеяться на подлинную трансформацию нашего сознания. Однако есть отдельные случаи, когда с особой целью мы применяем свое воображение, и мы опираемся на мысленные представления о том, чего не существует на самом деле. Даже в тантре существуют такие практики. Но если наша трансформация должна основываться на реалистичном мышлении, каким образом все это происходит? С помощью реалистичного постижения действительности нам удается победить неведение. Трансформация становится возможной в том случае, если мы сталкиваемся с двумя противоборствующими факторами. Например, если мы возьмем для рассмотрения холодное и горячее. Если увеличивается тепло, то холод уменьшается. По мере того, как увеличивается холод, уменьшается тепло. Подобным образом, когда сгущается тьма, уходит свет. Когда увеличивается свет, уходит тьма. Если мы посмотрим на сферу медицины, когда вы начинаете принимать какие бы то ни было лекарства, то эти лекарства начинают влиять на баланс элементов в вашем теле. Лекарства, которые вы принимаете, и элементы вашего тела имеют противоположную природу. Воздействие лекарства устраняет дисбаланс элементов в организме, который приводит к болезни. Если мы посмотрим сферу ума, опять же, мы можем увидеть противоборствующие факторы. Например, если вы смотрите на какой-то объект и думаете, это такой приятный, прекрасный объект, но другой человек также смотрит на этот объект, и он представляется ему очень неприятным, отвратительным. Вы видите, что эти два ментальных состояния, они не могут возникнуть в одном человеке в один и тот же момент времени, потому что по своей природе эти факторы являются противоположными, противоборствующими. Чем больше вы смотрите на кого-то, как на своего врага, тем меньше вы можете думать о нем, как о друге. Эти два ментальных состояния, отношение к какому-то человеку как к врагу или как к другу, они не являются противоборствующими в том смысле, в каком противостоят друг другу два противоположных физических состояния, например, холодное и горячее. Однако они противодействуют друг другу, они являются противоположными в сфере восприятия. Говорим мы о физическом объекте или о ментальной сфере. В обоих случаях мы можем видеть проявление непостоянства. Непостоянство в грубой форме проявляется потому, что существует также тонкое непостоянство, моментальное непостоянство. Если бы не было непостоянства на тонком уровне, мы не могли бы заметить непостоянство на более грубом, очевидном уровне. Когда мы смотрим вокруг нас, мы видим, что с приходом осени листья опадают. Но когда начинается весна и собираются все необходимые факторы, листья начинают вновь вырастать на деревьях. И мы видим эти очевидные перемены, которые имеют место в окружающем нас мире. Но эти очевидные для нас перемены могут возникнуть только в том случае, если имеет место изменение на тонком уровне. Без них очевидные изменения невозможны. Все то, что возникает в силу разнообразных условий и причин, носит название составные явления. Эти явления, они проявляются с опорой на определенные причины и условия, и, следовательно, в них заложен компонент непостоянства. Все, что является составным, должно обладать непостоянной природой. Кроме того, существует еще один уровень перемен или непостоянства. Когда возникает новая причина, новые условия, то возникает новый результат. Изначальное состояние объекта прекращает свое существование. Даже если мы говорим о ментальных состояниях, мы можем проследить два типа непостоянства. Первое — природное непостоянство. Вне зависимости от того, какие причины и условия имеют место быть, все равно проявляется естественное природное непостоянство. Объект меняется от одного момента времени к следующему моменту времени. Например, цветок. Если он постоянно находится на улице, где очень холодно, он не может расцвести. Но если в холодные дни вы внесете его в свой дом, где очень тепло, там этот цветок может расцвести. Таким образом, мы имеем дело с переменами, к которым имеет отношение человеческое существо. То же самое касается и ментальной сферы. Есть природное непостоянство, и есть непостоянство, которое привнесено с помощью человека. Представим себе человека, который обладает неведением, и в частности, он не знает алфавита. Но вот приходит учитель, и он начинает учить вас буквам. Под влиянием этого учителя неведение, которое было присуще вам и из-за которого вы не знали алфавит, постепенно уходит. Вы изучаете буквы и таким образом устраняете неведение, связанное с незнанием алфавита. Ум имеет очень большое воздействие на наше физическое благополучие. Наше ментальное состояние имеет большое значение для нашего физического благополучия. Посмотрим мы на человека на уровне семьи, на уровне общества или целого мира. Мы видим, что ментальный покой является источником благополучия в целом. Мир и покой — это то, в чем испытывает необходимость как весь мир в целом, так и существа, которые его населяют. Каким же образом нам породить этот мир, к которому мы все так стремимся? Здесь мы должны работать над вторым видом непостоянства. Где непосредственное влияние оказывает ум. Как можем мы создать вокруг себя счастье и мир на индивидуальном уровне, семейном уровне? Даже если вы не можете думать обширно на международном уровне, посмотрите просто на самого себя. Каждому из нас хочется, например, спокойно спать, быть здоровым и так далее. Или, например, хочется славы и так далее. Но все это во многом зависит от того, насколько усмиренным, насколько дисциплинированным является наш ум. Если наш ум дисциплинирован и усмирен, тогда мы можем получить все те вещи, к которым мы так стремимся. Это дисциплинированное состояние ума приводит к тому, что у нас хороший сон, хорошее пищеварение и, как следствие, хорошее здоровье, как следствие, долгая жизнь. силу того, что у нас есть покой ума, у нас больше друзей. И все те, кто окружает вас, будут восхвалять вас, будут говорить, это такой добрый, милый человек. И в дни новогодних праздников больше людей будут приносить вам подарки. Но если ваш ум беспокоен, если ваш ум не усмирен и не дисциплинирован, если он постоянно в возбужденном состоянии, если он всегда нацелен на то, чтобы обмануть других, то в силу того, что ваш ум такой возмущенный и беспокойный, вы не можете нормально спать. Это сказывается на элементах вашего тела. Ваша иммунная система страдает. Ваша печень, ваш желудок будут плохо работать. Вы постареете намного раньше, чем предполагалось. Вы заболеете. И вам будет очень сложно излечиться от своих болезней. И в самых ужасных случаях, когда человек полностью теряет покой ума, его ум возмущен, он может даже совершить самоубийство. Если у человека полностью отсутствует сочувствие к другим, если он думает только о том, каким образом эксплуатировать другого человека, использовать его в своих интересах, такой человек всегда будет чувствовать себя одиноким, потому что даже родственники не захотят заботиться о таком человеке, не захотят быть рядом с ним. И когда вы будете находиться в отчаянном положении, когда вы будете переживать трудности, все будут испытывать радость. И некоторые могут даже вознести молитвы, пусть этот человек умрет как можно скорее. А когда вы уйдете, оставите этот мир, все будут радоваться. Даже после смерти. После вашей смерти все будут продолжать говорить дурные вещи о вас. Все будут говорить, этот человек, он был таким ужасным. Поэтому спокойное состояние ума — это то, что нам необходимо культивировать. Это то, что можем сделать мы сами. Мы не можем обратиться к врачу с просьбой даровать нам покой ума. Это не поможет. Покой ума он дарует нам большую внутреннюю силу. Вы становитесь более расслабленным, более спокойным. Теперь вопрос в том, каким же образом нам породить эту внутреннюю силу? Внутреннюю силу дает нам честность, приверженность правде. Это имеет большое значение. И второе, чем больше у вас сострадания и любви к другим существам, тем меньше вы боитесь, тем меньше страхов у вас. Вы не думаете, что же случится со мной, как же все сложится для меня, потому что ваш ум нацелен в большей степени на принесение добра и блага другим существам. Эгоцентризм отсутствует у вас, и потому у вас меньше страха. У вас порождается огромная внутренняя сила. Но если человек чрезмерно эгоистичен, и у него нет сострадания, тогда одновременно у него очень много страхов и отсутствие уверенности в своих силах. Такой человек более склонен к гневу. У него обычно взрывной вспыльчивый характер. Если человек поддерживает в себе сострадание, тогда количество страха сокращается в таком человеке. Сострадание становится его естественным состоянием. Внутренняя умиротворенность растет. Думая подобным образом, мы приходим к выводу, что те люди, которые полагают, что счастье, источником счастья является материальное благополучие, очень сильно заблуждаются. Если человек является спокойным, мирным, умиротворенным, то если его окружают материальные блага, он спокоен. Но даже если он лишен материального благополучия, это не оказывает существенного воздействия на покой его ума. Покой ума достигается посредством трансформации сознания. И каким же образом нам трансформировать свое сознание? Это осуществляется с помощью взращивания веры. Однако эта трансформация может быть не настолько прочной, не настолько стабильной, как та трансформация, в основе которой лежит размышление, логический анализ. Поэтому более эффективным является попытка трансформировать свой ум через размышление, через логический анализ. Такая трансформация имеет более прочные и надежные корни. Поскольку у нас есть развитые умственные способности, и мы способны анализировать и размышлять, исследовать, нам нужно использовать эти возможности для того, чтобы усилить покой ума. Культивируя позитивные состояния ума, мы сможем естественным образом уменьшить негативные состояния ума. Омрачающие эмоции, негативные эмоции, например, неведение, гнев и так далее, все они проявляются в силу мышления, не соответствующего реальности, мышления, которое преувеличивает реальные качества того или иного объекта. Даже ученые говорят сегодня о том, что негативные эмоции связаны с тем, что мы преувеличиваем реальность. Ученые обнаружили сегодня именно то, что описывал Нагарджуна и другие великие индийские учителя. Как же нам справиться с негативными эмоциями? Для этого нам необходимо взращивать противодействующие состояния ума. Те состояния ума, которые противодействуют омрачающим эмоциям. В основе омрачающих эмоций, например, лежит представление о том, что все существует независимо. Для начала нам нужно победить это представление. Нам нужно понять, что все явления не обладают прочной независимой природой. И мы можем взрастить в себе эту мудрость, постигающую подлинную природу явлений. И эта мудрость позволит нам победить неведение, которое связано с зацеплянием за объекты как реально существующие. Это путь, который ведет к уничтожению омрачающих эмоций. Этот путь преподавали учителя и ученые Наланды. Мы начнем сегодня с устной передачи текста Ламрима третьего Далай-Лама в английском тексте, это 17-я страница. Сущность чистейшего золота, 17-я страница, английский текст, опубликованный библиотекой трудов и архивов. Для того, чтобы породить мудрость, постигающую бессамостность, необходима концепция, которой придерживаются все четыре школы буддизма. Концепция бессамостности, чтобы понять ее, необходимо придерживаться взглядов Нагарджуны. Но для начала нам нужно пройти через объяснение бессамостности, как она изложена в низших школах философской мысли. Потому что если мы начнем с самого начала, то мы сможем по достоинству оценить всю тонкость и глубину объяснения, которое давал Нагарджуна. Для того, чтобы понять суть бессамостности, как она объясняется в низших школах буддизма, необходимо спуститься еще на ступеньку ниже и понять, что такое «я», как это излагалось в индуистских школах. Мы должны понять, что «я», хотя оно и существует на сильном уровне, оно не может существовать отдельно от своих составных частей. В этом коннотация бессамостности. С точки зрения метода, практики бодхичитты, сострадания, это, опять же, нужно практиковать в соответствующем порядке, применяя соответствующий подход. Практика развития бодхичитты связана со страданием, и практика мудрости, практика постижения пустоты является двумя основополагающими моментами. И два этих аспекта в совокупности позволяют нам двигаться по пути к просветлению. И тексты, подобные тем, которые мы изучаем сегодня, показывают нам, каким образом мы можем двигаться по духовному пути, какие практики мы должны исполнять на пути. И эти учения, эти инструкции носят название «Объяснение постепенных этапов пути к просветлению» или «Ламрим». Если человек берется за изучение Бодхичарьи-аватары и ограничивается только этим текстом, тогда, возможно, вы не сможете расположить все наставления, все инструкции в должном порядке. Вы не сможете понять, каким образом вам последовательно применять учение на пути. Вам может показаться, что все эти наставления являются разрозненными. Для того, чтобы укорениться в правильных представлениях, нам необходимо опираться на логический анализ, на рациональное мышление. Которое преподано в Бодхичарье и Аватаре. Но что касается порядка применения учений, нам необходим ламрим. Конечно, нам нужно полагаться на буддийского учителя, квалифицированного учителя. И как же нам разобраться, является ли наш учитель надежным или нет? Для этого нам нужно прийти к убеждению, что Будда Шакьямуни был совершенным учителем. Как же нам прийти к убеждению, что Будда Шакьямуни являлся аутентичным, подлинным, надежным учителем? Для этого недостаточно прийти к убеждению, что Будда Шакьямуни был очень известным человеком. Нам необходимо прийти к этому убеждению на основе очень прочного фундамента. Размышление, которое приведет нас к убеждению, что Будда действительно был аутентичным, подлинным, надежным учителем. Теперь вопрос в том, как мы можем понять, что Будда Шакьямуни являлся надежным источником знания? В тексте Динанги компендиум достоверного сознания, он объясняет различные процессы, каким образом мы можем прийти к убеждению, что Будда Шакьямуни надежный учитель. На первом этапе мы должны представить себе, что Будда действительно был обычным человеком, но потом испытал огромное сострадание ко всем живым существам. Будда Шакьямуни испытал огромное сострадание. Подумайте о других учителях, об основателях других традиций, и вы придете к выводу, что и они были движимы состраданием и любовью к другим существам. Теперь вопрос в том, что же отличает Будду от других учителей? Почему именно его сейчас мы называем надежным учителем? Здесь можно положиться на учение школы Сакья, где приводится четыре основы или четыре фактора для размышления. Первое. Надежный основатель. И так далее. На первом месте мы говорим о том, что основатель учения является надежным. Его учение было надежным, и потому возник второй фактор – надежные комментарии. И затем, вследствие этого, наш лама, который изучал эти комментарии, он тоже является надежным. И когда вы полагаетесь на учение этого гуру, этого ламы, и приходите к духовным реализациям, и приходите к убеждению, что эти учения являются надежными. На первом месте основатели, потом комментарии великих учителей индийских, потом ваш учитель и потом ваш духовный опыт. Таков эволюционный порядок. Но если мы подумаем о том, каким образом мы лично приходим к убежденности, что эти четыре фактора являются подлинными, то на первом месте вам необходим опыт, реальное переживание. Потому что духовное переживание дает вам уверенность в том, что ваш учитель дал вам подлинные инструкции. Затем вы думаете, откуда у вашего учителя такие правильные инструкции, которые привели вас к духовному опыту. Это потому, что он опирался на комментарии индийских учителей. А эти индийские учителя, что является основой их комментариев? Основой их комментариев является учение Будды. Именно так возникли комментарии. Вот таким образом вы приходите к убеждению, что Будда, основатель этой традиции, являлся надежным учителем. Теперь вопрос в том, если на основе своего собственного духовного опыта вы приходите к убеждению в достоверности остальных факторов, что тогда мы можем сказать о более продвинутых переживаниях Будды Бодхисаттв? Даже на обыденном уровне, когда мы обретаем какой-то опыт, мы начинаем очень высоко ценить человека, который дал нам соответствующие знания. Наш простейший опыт в обыденной жизни заставляет нас высоко ценить того человека, который преподал нам эти знания. И мы начинаем думать, что есть и другие люди, которые обладают более обширными знаниями, обширным опытом. Вот этот маленький опыт заставляет вас думать о том, что если есть человек, который больше учился, больше размышлял, конечно, его духовный опыт, его переживания должны быть более глубокими. К таким выводам приводит вас ваш мельчайший опыт. Когда вы изучаете текст, и в тексте упоминаются всевозможные качества, которые возникают в человеке, который посвятил свою жизнь практике. Допустим, вы изучили все это по книгам, но потом вы встречаете человека, который применил на практике то, что было описано в текстах, и вы видите, что этот человек действительно обладает очень глубокими реализациями, постижениями, и это отражается на его поведении. Его ум, его поведение является очень дисциплинированным. Это приводит вас к убежденности в том, что то, что описано в тексте, является верным. Тогда ваши переживания становятся более живыми. Гораздо более живыми и интенсивными, чем те, которые были у вас поначалу, когда вы постигали все это только по книгам. Когда вы видите своего учителя, который осуществил на практике учение, у вас возникает убежденность в том, что его учитель был действительно очень надежным. Вы задаете себе вопрос, каким образом ваш учитель достиг таких успехов? Он достиг таких успехов в духовной сфере, потому что изучал тексты, в частности, тексты Нагарджуны и другие. Вот почему Нагарджуна в своих текстах превозносит Будушу к Ему, не за то, что Он преподал концепции взаимозависимого возникновения и другие концепции. Итак, если мы говорим о нашем собственном опыте, на первом этапе нам необходимо убедиться, что наш духовный опыт является достоверным. Затем мы убеждаемся в достоверности нашего собственного духовного учителя, потом достоверности комментариев и потом достоверности самого Будды. Как нам прийти к реализациям? Будда, в частности, говорил, «Я дал вам инструкции, как прийти к нирване, но будете ли вы применять их на практике, и сможете ли вы достигнуть другого берега, берега нирваны, это целиком и полностью зависит от вас». Будда сказал, «Я несу ответственность за то, как вы будете практиковать. Я сделал все, что от меня зависело. Я дал вам полные наставления». Я дал вам полные наставления, которые должны привести вас к нирване, но теперь все в руках последователей. Смогут ли они прийти к просветлению или нет? В нашем случае мы должны полагаться на кого-либо, на человека, который может дать нам надежные инструкции. И этот человек — наш учитель. Будда Шакьямуни — величайший учитель из тех, кто приходил на эту землю. Сегодня его нет с нами. Уже больше 2550 лет с тех пор, как он жил на этой земле. Но после него приходили великие учителя, такие как Нагарджуна, его духовные сыновья. Но опять же, мы не смогли встретиться с этими духовными учителями. Сегодня наставление может дать вам только ваш добрый учитель, человек, который сейчас рядом с вами, который способен передать вам наставление Будды, наставление Нагарджуны. Ваш собственный учитель проявляет к вам такую доброту, такое сострадание. Именно он имеет для вас большое значение. Но станет ли ученик образованным, сможет ли он достичь результата, во многом зависит от качества учителя. О квалификации учителя мы не можем судить по тому, насколько он богат или насколько много у него учеников. В прошлом в Тибете у людей было неправильное представление. Обычно учителя считали великим только в том случае, если у него очень много лошадей, если у него огромное богатство. Это действительно очень неправильное представление. Истинный, авторитетный учитель — это тот человек, который прилагает усилия к практике буддийского учения и обретает духовный опыт, духовные переживания. Это не связано с тем, богат этот учитель или беден. Судить об учителе мы можем только по его духовному богатству. Именно это определяет его величие. Недостаточно просто иметь квалифицированного учителя. Также необходимо, чтобы сам ученик был квалифицированным. Именно поэтому в Ламриме также объясняются качество ученика наряду с качествами учителя. Когда вы нашли квалифицированного учителя, вам необходимо установить с ним духовную связь. И это осуществляется с помощью установления определенных отношений с ним, с помощью проявления почтения к нему, дарования ему материальных благ и так далее. Почему все это имеет большое значение? Если ученик очень многое узнал от своего учителя, и у него есть огромная глубокая вера, то тогда эта комбинация двух факторов приводит к тому, что ученик может пережить глубокую духовную реализацию. Потому что если у ученика нет веры в учителя, тогда едва ли он может пережить какие-то духовные переживания. Он может стать великим ученым, но он будет лишен духовных переживаний, он будет лишен духовных реализаций. Существуют особые практики, связанные с установлением связи с учителем. В частности, мы представляем себе ламу перед собой. В Тибете есть традиция объединения практики гуру-йоги с йогой божеств, где мы представляем себе нашего учителя божеством и затем исполняем семичленную молитву, проводя соответствующие визуализации, созерцая ламу в форме божества. Это практика йоги божеств или йоги божеств, связанная с гуру, состоит из двух частей: медитационная сессия и постмедитационная сессия. Во время медитационной сессии мы стараемся породить в себе веру, проводим семичленную молитву перед ламой, которого мы представляем себе в форме божества. А затем постмедитационный период. Мы сохраняем памятование. В любых своих делах, чем бы мы ни занимались. Поэтому существуют особые практики, связанные с едой, связанные со сном, с управлением естественных надобностей и так далее. Рано утром, в тот момент, когда вы просыпаетесь, подумайте о Будде, подумайте о тех качествах, которыми Будда обладает, мудростью, состраданием и так далее, и дайте обязательства на протяжении всего дня. Я постараюсь вести себя осмысленно. Я постараюсь сделать так, чтобы мой день не прошел даром. Вот так мы начинаем. Затем мы совершаем омовение. Затем мы убираемся в комнате, где мы собираемся исполнять практику. Потом мы совершаем подношение. Потом садимся на подушки для медитации, занимаем определенное положение тела, обращаемся за прибежищем, читаем молитву взращивания бодхичитты. Как писал Чандракирти в 70 видах прибежища, Буддхарма и Сангха являются источником прибежища для тех, кто устремлен к освобождению. Почему это так? Факторы, которые препятствуют достижению освобождения, нирваны, это неведение, которое цепляется за независимое существование явлений и предметов. Нам нужно избавиться от этого цепляния за независимое существование для того, чтобы прийти к просветлению. И только Будда преподал эту концепцию бессамостности, которая является противодействующим фактором по отношению к уму, цепляющемуся за реальное существование объектов и явлений. Вот так мы обращаемся за прибежищем к Буддхарме и Сангхе. Вот так мы развиваем в себе бодхичитту. Если вы занимаетесь тантрическими практиками, мы визуализируем результат состояния Будды, думаем о том, что оно присутствует в нас сейчас, хотя мы и являемся обычным человеком на настоящий момент времени. И чтобы приумножить бодхичитту, мы читаем молитву о четырех неизмеримых. Далее по тексту. Мы читаем Ом Свабхава и так далее. Все явления становятся пустыми, лишенными независимого существования. Из пустоты проявляется обширный трон, украшенный драгоценностями. Здесь упоминается, что мы должны начитывать Ом, Свабхава и так далее. Что такое Ом? Слог Ом — это то, что встречается в различных традициях, буддийских и небуддийских. В чем смысл этого слога Ом? На санскрите он состоит из трех букв. А, У и Ма. Эти три слога или эти три звука, они являются отражением тела, речи и ума Будды. Как говорил Нагарджуна в тексте «Фундаментальная мудрость срединного пути», «Я» является лишь ментальным обозначением, наложенным на совокупности. Нет никакого иного «Я», кроме как наложенного на ментальные, на совокупности. Говорим мы о Будде или об обычном существе, таком как мы с вами. Я не отлично от тела, речи и ума. Ом, который состоит из трех букв, О, А, Ма, является отражением тела, речи и ума Будды. Это и есть основа. Помимо этой основы нет никакого иного «я», нет никакого иного Будды. Далее, Свабхава Шудда. Эти слова, мантры, они связаны с пустотной природой. Я, хотя он кажется нам таким прочным, таким нерушимым и независимым, однако в действительности это «я» лишено независимой природы. Самбава Шудха означает пустотную природу «я» и всех других объектов. Будда также обладает этой пустотной природой. Дальше «сарва-дхарма». «Сарва» означает «все», «дхарма» означает «явление». Когда здесь говорится «все явления», эта строчка начинается со слога «ом». И в целом строчку эту можно объяснить так, что все явления, включая я, которые состоят из тела, речи и ума, все они не обладают независимым существованием. Следующее. Шудхам. Хам значит я. В конце, когда мы говорим «хам», означает «я», «я есть». Каким образом мы связываем это «хам» с предшествующими словами? В предшествующих словах мы пришли к убежденности, что все явления без исключения обладают пустотной природой. Мы обладаем сейчас этим знанием, этой мудростью. Мы понимаем, что все не обладает независимым существованием. Нет ничего иного в этом мире, кроме пустотных объектов. Мы испытываем это переживание пустотной природы всего. Нет ничего прочного, нерушимого. И нам нужно развить в себе гордость. Я есть не что иное, как игра этих пустотных проявлений. Если вы будете читать текст, дальше в тексте говорится «из пустоты». Что это значит «из пустоты»? Это не означает, что что-то проявляется как облако, возникшее на небесном своде. Скорее, это означает, что все условно существующие явления проявляются из сферы пустоты. Это пустота, то есть отсутствие независимого существования, именно из этой сферы, в особенности в тантре, проявляются всевозможные формы божеств. Небесные дворцы, мандалы, божества и божества свиты, все они проявляются из этой сферы пустоты. Практика тантры, которая включает практики, связанные с ветрами, каналами и каплями, это то, что можно найти также и у небуддийских учителей и школ. Но чем же отличается буддизм? Он заключается в том, что эти практики, связанные с божествами, кундалини, ветрами и каналами, все они проявляются из глубинной сферы пустоты. Когда вы обращаетесь за прибежищем, когда вы представляете себе своего учителя перед собой, вы представляете его в образе Будды Шакьямуни. И в тексте говорится, из пустоты, из пространства перед нами проявляется обширный трон, украшенный драгоценностями, которые поддерживают 8 львов. На нем лежат лотосы и лунный диск. На нем сидит наш учитель Будда, который является нераздельным с нашим духовным учителем, и он показывает нам этот путь. Он окружен наставниками линии преемственности, которые передали этот обширный путь поведения и глубинный путь воззрения. Вокруг них находятся океаны Будд, 10 направлений, Бодхисаттвы, Джаваки, Пратика Будды, Виры Дакини, защитники Дхармы. Пригласите их следующими словами. Не отступаю от постижения подлинной реальности всех явлений, со страданием смотрите вы на всех бесчетных живых существ десяти направлений. О Гуру трех времен и Божества Свиты, которые распространяют свои деяния, пожалуйста, придите сюда. Далее практикуйте то, что описано в Бодхичари Аватаре. Вот читайте строчки. В эти благоуханные ванные комнаты. Представьте себе прекрасные ванные комнаты, где вы омываете, осушаете тела Будд и учителей, подносите им одежды, украшения. Дальше вы проводите семичленную практику, которая состоит из практик накопления заслуг и очищения от негативности. Далее вы читаете строчки. «О вы, кто являетесь воплощением всех Будд». Далее вы читаете строчки. «О вы, постигшие пустоту, Тилопа и другие, обращаясь к линиям преемственности». Вы совершаете простирание. Сначала вы касаетесь макушкой головы, и это благоприятный знак, который позволит вам в дальнейшем развить качество Будды. Когда вы прикасаетесь к горлу, вы закладываете знак, который позволит вам достичь речи Будды, голоса Дхармы. Когда вы прикладываете ладони к сердцу, вы закладываете возможность для себя обрести ум Будды. Вы складываете ладони и прикладываете их к макушке головы, к лбу, к горлу и к сердцу. Когда вы совершаете полное простирание, старайтесь как можно дальше вытянуть свои руки. Это то, что касается полного простирания. Когда вы совершаете их, ваши руки должны быть полностью вытянуты перед вами. Когда вы совершаете неполные простирания, ваши ладони также сложены вместе, и вы касаетесь либо трех, либо четырех точек вашего тела. Но старайтесь сделать так, чтобы ваши две колени и две ладони обязательно коснулись земли во время неполных простираний. Это то, что называется простиранием с использованием пяти аспектов. То есть здесь вы касаетесь земли пяти точками своего тела. Однажды был великий тибетский учитель, у которого было громадное тело. И он говорил: поскольку я Кампа из района Лакпа, и у меня такое огромное тело, то когда я совершаю простирание, я могу накопить больше заслуг, потому что мое тело может покрыть большее пространство. Далее по тексту. Затем прочитайте строчки: «О вы, реализовавшие истину Тилопа и другие», обращаясь к мастерам линии пути благословения. Затем читайте Майтрея Асангава Субанку Вимуктисена, обращаясь к мастерам линии обширного пути поведения. Затем читайте к Манджуши Нагарджуне, уничтожившим цепляние за существующее и несуществующее, обращаясь к мастерам линии глубокого видения. Затем прочитайте прямо перед Буддой, обращаясь к Атише. Затем прочитайте строчки «Духовный учитель всего» и так далее, обращаясь к Друмтомпе. У Лама Цзянгапа было видение всех учителей, которые преподали Ламрим. Это видение сохранялось на протяжении многих дней. Он видел Атишу на протяжении многих месяцев. И в силу этого, в силу этих образов, которые являлись ему, он составил молитву обращения к учителям линии преемственности традиции Ламрим, и эта молитва действительно имеет большое благословение. Когда вы начинаете свои утренние занятия, возможно, вы начинаете их с гуру-йоги. В конце лучше не растворять поле заслуг. На другое утро, когда вы приступите к гуру-йоге снова, вот в тот момент вы растворите поле заслуг и потом вновь породите. Тогда весь ваш день будет наполнен практикой гуру-йоги. Спите вы или делаете что-то другое. Практики лучше проводить 7 раз. Один раз рано утром, до обеда, после обеда и так далее. Представьте себе человека, который работает в офисе, например. Или, скажем, вы ремесленник или фермер. Та практика, которую вы совершили рано утром, старайтесь сделать так, чтобы вы не утрачивали связь с этой практикой на протяжении всего дня, когда вы занимаетесь обыденной мирской работой. О чем бы вы ни размышляли утром, и что бы вы ни практиковали, если вы не способны удерживать концентрацию на этих практиках и размышлениях на протяжении всего дня, если вы не удерживаете эту концентрацию, вам очень легко схватиться к негативности. Но если вы способны удерживать концентрацию на том, о чем вы размышляли рано утром или что вы практиковали, то даже несмотря на то, что негативность все равно будет приходить к вам, и ее сила будет гораздо меньше. Далее по тексту. Далее читайте строчки. Драгоценный Будда, совершенный учитель. Затем читайте строчки. Благодаря искусственных средств и состраданию ты родился в семье Шакья. Затем читайте строчки, которые начинаются со словами. Многим из вас, и заканчивая словами, я совершаю подношение и совершаю простирание. Затем читайте длинную и короткую версию подношения мандалы. Затем читайте строчки, которые начинаются со словами, со слов подношения иные, чем эти, и вплоть до «пусть проявятся облака подношений». Затем читайте общее раскаяние в негативных деяниях трижды. Затем читайте строчки, которые начинаются со слов «охваченные привязанностью, ненавистью и неведением», и вплоть до «посвящая все это достижению состояния Будды». Затем читайте текст, который называется «открывая дверь к высшему пути», обращение к учителям линии преемственности традиции Ламрим. Затем скажите, пусть божества, получающие эти подношения, вернутся в свои природные обители и попросите их удалиться. Следующие методы, каким образом полагаться на духовного учителя. Практика, связанная с тем, что мы полагаемся на духовного учителя, осуществляется с помощью аналитической медитации. Следовательно, думайте подобным образом. Мои достославные духовные учителя являются корнем всех духовных достижений и являются источником всего благого в этой и будущих жизни. Подобно тому, как доктор обращается с пациентом, учителя чрезвычайно добры ко мне. Они исцеляют меня от болезни страдания. Я блуждал в самсаре до сегодняшнего дня. Как говорил Меларепа, мне нечего поднести тебе, о учитель, но я могу поднести тебе подношение практики. Поэтому подношение практики является самым лучшим из всех. Далее по тексту. В прошлых жизнях учитель Будда поднес 100 тысяч золотых монет, чтобы отблагодарить за доброту одного из своих духовных учителей, который научил его всего лишь одному стиху. «Если есть рождение, есть смерть. Прекращение этого несет в себе блаженство». Он также поднес своих близких, своего царевича, свою царицу. Он также поднес 1000 масляных светильников на своем зажег их на своем теле для того, чтобы отплатить за доброту своих учителей, от которых он слышал всего один единственный стих учения. Таким образом и другими способами Будда подносил свое тело и все, что было в его владении. Поскольку я являюсь последователем Будды, и поскольку я слышал безграничное количество учений от своих духовных учителей, насколько неизмеримой является их доброта по отношению ко мне. Есть люди, которые испытывают благодарность только в том случае, если их учителя являются более эрудированными, чем они сами. В противном случае, безо всякого почтения, они с гордостью говорят: «Это я уже слышал 1000 раз». Это величайшая ошибка. Например, если наши родители являются безграмотными людьми, все равно мы должны быть способными благодарить их за доброту, потому что они принесли нам огромную пользу и избавили нас от всяческих трудностей. Если мы так не поступаем, это несет в себе огромные проблемы. Подобным образом, будьте благодарными по отношению к духовным учителям. Если вы с почтением относитесь к тем, кто дает вам совсем немного материальных благ, то что же тогда говорить о духовных учителях, которые приносят вам счастье в этой и будущих жизни? Пишество говорит, что касается практики опоры на духовных учителей, очень важно радовать гуру, поднося ему свою практику. Как говорится в текстах Винаи, когда учитель говорит что-то недопустимое, но с особой целью, то это особый случай. Но если даже это ваш учитель говорит вам такие слова, но если это не совпадает с основополагающими поучениями Будды, тогда текст с уверенностью утверждает, что вы можете отказаться от практики слов данного учителя. Но вы при этом не должны утрачивать свою веру и уважение к духовному учителю. Когда учитель преподает вам что-то, что является дурным, что является неприемлемым в соответствии с основополагающей буддийской дхармой, вы не должны применять на практике эти инструкции. Но при этом очень важно не терять веру в своего учителя. Что вы должны поступить? Как вы должны поступить? Вы должны очень ясно сказать учителю, буддийская дхарма говорит так-то и так-то. Для новичков лучше всего получать различные учения и наставления, считая человека, дающего учения, своим духовным другом, а не учителем. А постепенно, со временем, когда вы обретете полную уверенность в данном человеке, тогда вы можете постепенно прийти к убеждению, что этот человек является вашим учителем. И с этого момента вы можете принимать от него учения как от учителя, а не как от духовного друга. Но это касается общих учений, а не тантрических посвящений. Тантрические посвящения предполагают, что вы относитесь к человеку как к своему учителю. Далее по тексту. Когда мы думаем о разных способах рождения, видах рождения, мы видим, что у одного человека драгоценное человеческое рождение, в котором мы можем увидеть все необходимые условия, первичные и вторичные. И мы видим, насколько редким является именно такое рождение. И если мы понимаем, насколько редким является драгоценное человеческое рождение, это приводит нас к убежденности, что да, крайне необходимо использовать это человеческое тело, человеческое рождение должным образом, потому что его так легко утратить. И понимая, насколько легко его утратить, вы ощутите необходимость действовать незамедлительно. Мы переходим к следующему разделу, который называется тренировка ума, после того, как мы развили в себе опору на духовного учителя. Итак, если нам необходимо прилагать усилия, положившись на своего духовного учителя и принося радость учителям, которые показали нам путь, поднося им свою практику в соответствии с их наставлениями, то что же это за наставление, которым нам необходимо следовать? Нет более высокого подношения, чем подношение собственной практики в исполнение наставлений наших учителей. Поэтому сожмите зубы и подумайте, я никогда не позволю, чтобы это драгоценное человеческое рождение прошло впустую. Я буду прилагать огромные усилия для того, чтобы отбросить все 8 мирских забот и практиковать дхарму, такую как медитация, а не постоянстве. Я буду применять это на практике, на словах и на делах. Итак, вначале мы выставляем себе поле заслуг, затем обращаемся к прибежищу, читаем молитву Бодхичитты, говорит Далай-лама, потом проводим практику гуру-йоги. Размышляем, как это описано в текстах, и возносим молитву нашему гуру. Молитва о том, что мы готовы использовать драгоценное человеческое рождение должным образом. И мы читаем особый стих обращения к гуру, который называется однонаправленным призыванием. Это очень мощные и сильные стихи. Что касается собственной практики, для того, чтобы заниматься однонаправленной концентрацией, если у вас нет четко очерченного объекта, он не сможет медитировать однонаправленно, потому что для однонаправленной концентрации или практики шамадхи нам нужен явно четко очерченный и понятный объект. Поэтому для начала нам нужно провести аналитическую медитацию. Например, если мы говорим о практике гуру-йоги, вначале представьте себе, что вы проявляете всех своих гуру, от которых вы когда-либо получали учение, они предстают перед вами в своих физических формах. Даже если у гуру есть какие-то изъяны тела, например, их глаза плохо видят и так далее, вот именно так вы их себе представляете в их обычных телах, обычных формах. Затем думайте о пользе обращения к учителю и об изъянах отказа от поиска учителя и об изъянах неправильного обращения с учителем. Поскольку все Будды ставят перед собой задачу работать во благо всех живых существ, совершенно ясно, что все эти Будды обладают таким ментальным настроем. И вы спрашиваете себя, кто приводит вас к полному просветлению, кто ведет вас к этому высшему достижению. И ответ ваш гуру, гуру, от которого вы получаете благословение всех Будд. И как говорилось мастерами прошлого, если вы хорошенько поразмыслите о той пользе, которую вы получаете от всех Будд и Бодхисат, то это ничто, если у вас нет вашего учителя. Вы можете задать вопрос: я же вижу изъяны в моем учителе. Если вы являетесь осторожным человеком и искусным человеком, то в действительности изъяны вашего учителя могут помочь вам распознать истинные качества вашего гуру. Затем вы размышляете о доброте своего наставника. В целом, ваш учитель действительно является намного добрее, чем Будды по отношению к вам. И он более добр, чем Будда Шакьямуни по отношению к вам, потому что ваш учитель — это тот человек, который ведет именно вас к состоянию полного просветления. Это аналитическая медитация, которую вам нужно проводить в связи с гуру-йогой. Когда вы приходите к определенному убеждению, убежденности, правильности этих размышлений, то вы можете переходить к однонаправленной концентрации на какое-то краткое время. Затем вы проводите семичленную молитву, и вы должны взывать к учителю от самого сердца. И вы должны думать так: на сегодняшний день я обрел драгоценное человеческое рождение. Вот что бы произошло, если бы я родился в аду, например, были бы у меня такие возможности? Мог бы я практиковать дхарму? Действительно, я чрезвычайно счастлив и удачлив, что у меня есть это драгоценное человеческое рождение. Мне очень повезло. И думая так, вы должны чувствовать огромную радость, что вам повезло родиться человеком. Но помимо рождения человеком, помимо признания этого факта, вы должны также понимать, какую пользу это заключает в себе. Потому что это рождение дает вам надежду на достижение состояния Будды. Вы можете развить очень привлекательные состояния ума, в частности, бодхичитту. Человеческое рождение является подходящим сосудом для взращивания бодхичитты и других высоких состояний ума, для развития мудрости. Человеческое рождение дает вам возможность развить в себе мудрость, постигающую пустоту. В тексте Нагабодхи говорится: даже небесные существа испытывают зависть и ревность, когда они смотрят на человеческих существ, видя людей с драгоценным человеческим рождением, потому что такое рождение дает возможность обрести все благие качества, просветления и другие. Это практика, которую я проводил на протяжении многих лет. Среди слушателей здесь находятся китайцы, корейцы. Если вам интересно провести какое-то обсуждение в своих группах, то вы можете собираться на час или больше вместе с переводчиком и прояснять неясные места. У вас есть переводчики, которые могут вам помочь. И если есть в этом необходимость, то здесь очень много великих учителей из монашеских университетов, вы можете просить их о помощи. Здесь есть также тибетцы из Тибета, которые могут вам помочь, которые также нуждаются в такой помощи. У нас впереди 10 дней. 10 дней учений. Пожалуйста, не останавливайтесь на том, что я могу преподать вам. Старайтесь прояснять все то, что вы узнаете на лекции.